Говорит Радио Свобода.
В Москве 9:00, у микрофона Евгения Назарец. Доброе утро. Через 7 минут продолжится утренняя информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Надежда Фетисова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии и его заместителя. В Грозном убиты 2 боевика. Госсекретарь США ожидает, что президент Афганистана сегодня предложит план выхода из кризисной ситуации. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. Их подозревают в контрабанде. Генерал-майор милиции Сюсюра и исполняющий обязанности начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Шурупов были задержаны в минувшую субботу в Улан-Удэ и доставлены в Москву в следственный изолятор Лефортово. В МВД и Следственном комитете отказываются от комментариев по уголовному делу, возбужденному против них. В Грозном в результате спецоперации убиты оба боевика, открывшие огонь по сотрудникам милиции, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МВД Чечни Руслана Алханова. Один из них был убит в перестрелке, в ходе которой погиб также сотрудник ОМОН и был ранен еще один милиционер. Получивший в этом столкновении ранение второй боевик попытался скрыться, однако был обнаружен после поисковой операции и в перестрелке убит. Руководство Волжского автозавода планирует в ближайшие 2 года масштабное сокращение работников и предупреждает о возможном банкротстве АвтоВАЗа. С подробностями корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов.
Президент Волжского автозавода Игорь Комаров представил антикризисную программу развития предприятия. С завода до 1 января 2012 года будет уволено 21 800 человек. ВАЗ также не исключает банкротство, рассказал журналистам исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному управлению компании Олег Лобанов. Сейчас Волжский автозавод рассматривает несколько вариантов реструктуризации своих долгов. По словам Лобанова, речь нужно вести не о прекращении производства, а о неких юридических процедурах, которые подразумевают получение определенного временного лага на решение вопроса о реструктуризации задолженности. Ожидается, что чистый долг АвтоВАЗа по итогам этого года составит более 75 миллиардов рублей. По состоянию на 1 октября основной долг Волжского автозавода, в том числе учитывая заем госкорпорации Ростехнологии, который принадлежит 25% акций завода, составляет 62 миллиарда рублей. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Ожидается, что основной темой его переговоров с сербским президентом Борисом Тадичем станет торгово-экономическое сотрудничество, прежде всего в нефтегазовой сфере. Сообщается, что инвесторы в России заинтересованы в строительстве в Сербии газового хранилища. Кроме того, стороны обсудят возможность создания сербского ответвления проектируемого газопровода «Южный поток». Ожидается и заявление Медведева по вопросу о предоставлении Сербии кредита в 1 миллиард евро. По окончании переговоров с Тадичем российский президент выступит с речью в парламенте Сербии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон ожидает, что президент Афганистана Хамид Карзай сегодня предложит план выхода из кризисной ситуации, связанный с подведением итогов президентских выборов в стране. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами в Госдепартаменте, Хиллари Клинтон приветствовала ожидаемое объявление Хамидом Карзаем его намерений по урегулированию послевыборного кризиса в Афганистане. Клинтон, по ее словам, поддерживает связь с Хамидом Карзаем по телефону. Она не сообщила о том, решил ли он согласиться с результатами проведенного при поддержке ООН расследования, которое признало недействительными около трети бюллетеней, поданных за Карзая на президентских выборах в августе. Избежать второго тура выборов могло бы соглашение о разграничении власти между Хамидом Карзаем и его ближайшим соперником Абдуллой Абдуллой. Я очень надеюсь, что мы увидим такое урегулирование, которое не будет противоречить конституционному порядку. Но я никоим образом не хочу упреждать заявление президента Карзая, который подготовит почву для развития ситуации на следующем этапе. Хиллари Клинтон не дала ответа на вопрос о том, повременит ли президент США Барак Обама с решением о количественном составе американских войск в Афганистане до окончания в этой стране кризиса, связанного с президентскими выборами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Москве избита внештатный корреспондент портала «Интерфакс. Религия» Ольга Гуманова. Как сообщил в понедельник «Интерфакс», в воскресенье вечером неизвестный напал на журналистку у подъезда ее дома. Попытки ограбления не было. Врачи зафиксировали у журналистки многочисленные ушибы и ссадины. Ольга Гуманова в последнее время занималась расследованием ситуации вокруг приюта при Боголюбовском монастыре во Владимирской области, из которого бежали несколько воспитанниц. В России с 1 декабря базовая часть пенсии будет повышена на 31,5%, сообщил премьер-министр России Владимир Путин. С 1 января 2010 года, по его словам, начнется перерасчет пенсии с учетом трудового стажа, заработанного гражданами в советское время. В результате этой процедуры пенсия увеличится у 36,5 миллионов россиян.
Увеличение с 1 января 2010 года составит 1100 рублей, а людям, которые находятся в возрасте свыше 70 лет, такое увеличение оценивается от 1600 до 1700 рублей,
сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Иран требует, чтобы ООН осудила недавнее нападение на военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Представитель Ирана в ООН Мохаммед Хазаи разъяснил это требование в письме к вьетнамскому представителю. В документе сообщается, что ответственность за взрыв на востоке Ирана, в результате которого погибли 42 человека, взяла на себя суннитская группировка Джундала. Ранее власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения. В Московском областном суде сегодня начнется повторный процесс по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Бывшего главу РАО ЕС России пытались убить в марте 2005 года в Подмосковье. В 2008 году присяжные вынесли оправдательный вердикт трем обвиняемым в покушении на Чубайса – полковнику в отставке Владимиру Квачкову и бывшим десантникам Александру Найденову и Роберту Яшину. Этот приговор был отменен Верховным судом России, а дело направлено на новое рассмотрение. Напомню главные новости. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии и его заместителя. В Грозном убиты два боевика.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 7, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 5, тоже переменная облачность и также без осадков. Сегодня вторник, 20 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Некоторые темы ближайшего часа. В России готовится реформа закона о воинской службе, о военной службе и воинской обязанности. Планируемые изменения в вещании Петербургского пятого канала вызвали акцию протеста его сотрудников. Накануне «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на посты губернаторов Приморского края и Республики Алтай. В обоих регионах среди выдвиженцев есть действующие главы – Сергей Дякин и Александр Бердников. В Приморье у Дякина будет еще три конкурента, в Республике Алтай, кроме Бердникова, выдвинуто еще двое. А у российского президента уже находятся в списке выдвиженцев еще по нескольким регионам. Но Дмитрий Медведев не торопится с решением. Как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить и обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 можно отвечать в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. И через 25 минут снова заработает прямой эфир. Прямой телефон в студии – это 8-800-222-12. Напомню вопрос. Как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы? Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ныне действующий закон о воинской обязанности военной службе будет заменен двумя отдельными законами. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Все, что касается солдат срочной службы, будет регламентировано в новом законопроекте о воинской обязанности в Российской Федерации, а вопросы, связанные с контрактной службой, будут определены в другом законопроекте о военной службе. Как восприняли готовящиеся нововведения эксперты, выясняла Вероника Баде.
Эксперты сходятся во мнении, что изменения в военное законодательство внести необходимо. Например, многие вопросы, связанные со службой по контракту, сейчас вообще не прописаны в законе, говорит Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда».
Уже на протяжении многих лет в российской армии существует контрактная служба, которые многие юридические положения не урегулированы. Ну, например, я был во многих частях, где мне контрактники жаловались. В конце концов, у нас какая должна быть продолжительность воинской службы? 24 часа или 8, как это положено по трудовому законодательству? Во-вторых, поскольку все-таки наша армия по системе комплектования относится к смешанной, служат военнослужащие двух типов – по призыву и по контракту. Вот эти вопросы действительно требуют очень серьезной проработки. Потому государство решило в конце концов развести эти две категории военнослужащих.
Какие положения непременно должны быть в новом законе о военной службе, который будет регулировать контрактную службу?
Прежде всего, я бы хотел, чтобы было предельно ясно прописано юридическое обоснование о продолжительности трудового времени и рабочего дня контрактника.
Что еще?
Например, парнишка, который пришел с гражданки в армию, и он заключает контракт на 3 года, он должен четко знать юридически прописанные нормы, какие социальные льготы ждут его после окончания 3-годичного контракта. Все это у нас пустыня, ничего не прописано.
А как относится к разделению военного закона на 2 Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России?
Ну, хоть на 3, на самом деле, лишь бы законы были внятные, однозначные и полезные. Я думаю, что при наших законодателях ничего полезного не будет. Внятные законы они уже давно писать не умеют, и поэтому я не знаю, что там получится. Те проекты, которые в какой-то момент были развешаны на сайте Министерства обороны, они не выдерживали просто никакой критики.
А что бы вы хотели видеть в законе о воинской обязанности?
Исключение главы из текста «Призыв на военную службу». Вот как только эта глава будет исключена, любой другой закон уже можно будет как-то исполнять. В любом случае, поскольку призыв себя изжил, то и тем более в новом законе эта глава абсолютно лишняя.
В новом законе о воинской обязанности, который вскоре должен поступить в Государственную Думу, в частности, будет закреплено право 11-классников завершить учебу и поступить в вузы или другие учебные заведения. Вот что думает по этому поводу Олег Смолин, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по образованию.
С моей точки зрения, по смыслу закона, то и другое в действующем законодательстве есть. Действующий закон по воинской обязанности и военной службе предусматривает отсрочку на период обучения в средней школе и на период обучения профессионального образования. Другое дело, что часть военкоматов пытается трактовать закон таким образом, что между школой и вузом есть зазор, и в этот зазор надо попытаться забрать детей в армию. С моей точки зрения, это неправильная трактовка закона, поэтому если в новом законопроекте будет прописано, что и в зазор забирать тоже нельзя, мы его поддержим.
А вот как прокомментировала заявление сенатора Виктора Озерова по этому поводу Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Я не очень понимаю, как господин Озеров собирается это закрепить. А право выпускников средних профессиональных учебных заведений поступить в высшее учебное заведение он никак не предусматривает. Мы здесь уже обсуждали с различными журналистами, что может быть. Да? Ну, либо могут опять сократить срок призыва до нормального, вменяемого, до 30 июня, либо внести такое правило, какое существует для преподавателей. Призывать только один раз в году, допустим, осенью, да, выпускников школы, колледжа и техникума. Ну, я не знаю, зачем это надо? Тот, кто хочет учиться, он и так поступит. И никакой призыв, никакая длительность, никакой порядок его не остановит. Такие вот заявления товарищей законодателей, они конкретные, их очень сложно комментировать. Я думаю, что это популистские просто какие-то обещания, потому что, ну как, что значит дать возможность школьникам поступать? Как? Каким образом? А если он говорит, что я не буду поступать, что он тогда будет призываться?
Еще один вопрос, связанный с воинской службой и вызывающий споры. По закону в армию разрешено призывать людей со снятой или погашенной судимостью. Некоторые члены общественной палаты категорически возражают против этого. Говорит Роман Стрешнев, помощник Александра Каньшина, председателя комиссии общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей.
Общественная палата уже давно добивалась того, чтобы в армию не призывались лица с уголовным прошлым, то есть призывники, имеющие снятую или погашенную судимость. Потому что эти люди приносят зачастую воинский коллектив, неуставщину, неформальное лидерство, а также привносят жизнь по понятиям воинских коллективов. Да? Вот эти свои зэковские, да, какие-то устои, что не способствует, естественно, укреплению воинской дисциплины и правопорядка в коллективах. Председатель комиссии общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Александр Каньшин неоднократно выступал с инициативой того, чтобы такие люди не призывались в вооруженные силы. И буквально вот осенью этого года Минобороны пошло навстречу общественности и приняло решение, что такие лица призываться не будут. Как заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Смирнов, в ходе осеннего призыва 2009 года на службу российской армии не будут призываться граждане, имеющие снятую или погашенную судимость. Таких планировалось призвать 10-12 тысяч.
Комментарий Валентины Мельниковой.
Я думаю, что со стороны начальника ГАМО это просто деза грубая. Сейчас эти ребята, у которых погашена судимость, будут приходить в военкомат и говорить: вы знаете, мне сказали, что тут генерал обещал, что меня не призовут. А военком скажет: сынок, какой генерал? Вот закон о воинской обязанности. Я тебя не мог призывать, пока у тебя была не погашена судимость. А раз она у тебя погашена, а раз ты здоровенький, все, призываем, войска отправляем. Нет никаких законных оснований этих людей не призывать. Кто принял решение? Каким нормативным документом оно закреплено? Вот эти мальчишки, у которых погашена судимость. И их и не призывают, и по закону не освобождают. Если они готовы освободить, выдайте им военные билеты. Они будут спокойно жить. А так они подвешены. Не знают, что будет завтра.
Говорила Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Всего в осенний призыв в российскую армию планируется отправить 270 тысяч молодых людей. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюра и его заместителя Андрея Шурупова. В Москве избита внештатный корреспондент портала «Интерфакс. Религия» Ольга Гуманова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Курсы валют: доллар 29 рублей 36 копеек, евро 43 рубля 75 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни Соединенных Штатов. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Вы сегодня нам поможете сориентироваться, о чем пишут и что интересного в сегодняшних газетах.
По мере сил. Начнем с газеты «Ведомости». Газета «Ведомости» выносит на первую полосу, прежде всего, заголовок «Разговор после кризиса». Речь идет о встрече Дмитрия Медведева с представителями крупного бизнеса. Ждали этой встречи больше года, наконец дождались, и поскольку времени прошло много, то речь пойдет уже не о способах борьбы с кризисом, а о посткризисном развитии экономики. Добрая весть. Ну, будем надеяться, у кого-то кризис уже закончился. Если посмотреть на газету «Ведомости» внимательнее, то выясняется, что он закончился в первую очередь у компании «Русал». Газета «Ведомости» под заголовком «Только не в России» рассказывает о том, что крупнейшая алюминиевая компания мира готовится разместить свои ценные бумаги на двух иностранных биржах. Вот этот материал я бы устроил общественное чтение его в Пикалево и попытался представить себе, что скажут жители этого
города. Ну, можно и в Тольятти, я думаю, прочитать.
Да, можно и в Тольятти. Это отдельный разговор. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, что Турция разрешила строительство газопровода «Южный поток» через свою территорию. А вот материал, на который я бы обратил внимание. Вместо профессора Страсбургу представлен доцент. Россия представила Страсбургскому суду по правам человека нового судью, который назначен специально, как предполагает это издание, для слушаний по делу ЮКОСа. Сейчас, Женя, будем вас проверять на политическую зрелость. Чей соученик новый судья Страсбургского суда, который будет слушать дело ЮКОСа? С кем на одном курсе он учился?
А сколько вариантов ответа?
Один.
Ну, тогда понятно, с президентом, я думаю.
Женя, вы политически зрелы, доношу до вас эту радостную новость.
В прямом эфире у меня не было альтернативы, иначе бы я опозорилась перед всеми слушателями.
Независимая газета главным материалом считает рассказ о том, как развивается рынок труда в России. В России безработица тает на глазах. Этому оптимистическому заголовку сопутствует пессимистический подзаголовок. При этом уволенные сотрудники избегают обращений в службы занятости.
Так получилось, что я знаю содержание сегодняшней экономической панорамы, которая еще будет. Но не знаю, можно ли назвать таянием на глазах уменьшение на 0,8%.
Видимо, первичный этап – начала таяния.
Или у кого-то зрение очень острое.
Газета-газета, еще обращу ваше внимание. Новое руководство «АвтоВАЗа» строит планы банкротства, но надеется на добрую волю госбанков. Это рассказ о судьбе крупнейшего автопроизводителя России. И закончим мы этот обзор, видимо, московским комсомольцем, который рассказывает подробности дела Евсюкова. Главная сенсационная новость в том, что с пистолета майора-убийцы таинственным образом исчезли все отпечатки пальцев.
Ну, Михаил Шевелев сегодня еще не исчезнет из нашего эфира. В утренней информационной программе «Время свободы» он представит подробности некоторых публикаций в сегодняшних газетах. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Теперь за неуплату штрафа в 100 рублей придется заплатить 600. Такие условия предусмотрены новой редакцией закона об исполнительном производстве, которая вступила в силу 11 октября. В службе судебных приставов рассчитывают, что поправки к закону будут стимулировать граждан к тому, чтобы те своевременно погашали долговые обязательства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Тянуть с оплаты штрафов теперь совсем невыгодно, особенно небольших. 11 октября вступила в силу поправка, устанавливающая минимальный размер исполнительского сбора. Теперь он равен 500 рублям для граждан и 5000 для организаций. Это значит, что за просрочку оплаты, например, 100-рублевого штрафа, на добровольное исполнение дается обычно 5 дней, помимо указанной в квитанции суммы, нужно будет заплатить приставу 500 рублей. Если же вас оштрафовали на 501 рубль, то исполнительский сбор будет рассчитан по прежней схеме – 7% от суммы задолженности. Впрочем, замначальника отдела управления организацией исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Мара Данилян пояснила.
Наш закон обратной силы не имеет. Если срок добровольного исполнения истек 10 октября и ранее, то исполнительский сбор взыскивается в прежнем размере, то есть 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. Если же срок для добровольного исполнения истек 11 октября и позднее, то исполнительский сбор рассчитывается в том же размере, то есть 7% от подлежащей взысканию суммы, но если при этом рассчитан размер исполнительского сбора меньше 500 рублей с должника гражданина и меньше 5000 рублей с должника организации, то исполнительский сбор устанавливается в размере, соответственно, 500 рублей для должника физического лица и 5000 рублей для юридического лица.
Службе судебных приставов давно ждали поправок, которые устанавливали бы фиксированный минимальный размер сбора. Ведь до недавнего времени возбуждать исполнительное производство по многим административным делам было просто невыгодно, говорит Мара Данилян.
Затраты, необходимые для возбуждения исполнительного производства, государство обходится 400-500 рублей. Такие исполнительные документы, как, например, штрафы со суммой взыскания менее 500 рублей, они экономически, но невыгодны государству. И для того, чтобы просто минимизировать наши затраты, сделать более рентабельным нашу работу по взысканию сбора, было принято такое решение по установлению минимального размера исполнительского сбора.
По мнению заместителя начальника отдела управления организацией исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Мары Данилян, новые требования к взиманию исполнительских сборов могут способствовать решению проблемы несвоевременной оплаты долгов, в частности, административных штрафов.
Данная мера на совокупности с другими мерами, конечно, будет способствовать формированию правосознания граждан, профилактике правонарушений, ну, если говорить об административном правонарушении. В конечном счете это положительно скажется, наверное, на сокращение исполнительных документов, документов, которые поступают к нам на принудительное исполнение, поскольку, в первую очередь, как я уже сказала, повысит правосознание граждан.
Исполнительские сборы зачисляются в бюджет, но и у самих бюджетов различных уровней бывают неисполненные долговые обязательства. Сейчас Федеральная служба судебных приставов готовит предложение Минфину об использовании исполнительского сбора для возмещения долгов бюджетов всех уровней. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Московском драматическом театре имени Станиславского премьера пьесы Жана Жирадо «Троянской войны» не будет. Ее поставил художественный руководитель театра Александр Галибин, рассказывает Марина Тимашева.
Александр Галибин очень известен как актер. Довольно напомнит о фильме Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья», в котором он сыграл Николая II. Театралы, однако, знают, что Галибин хороший режиссер. Он много лет работал в Петербурге, потом возглавлял новосибирский «Глобус», а с 2008 года он художественный руководитель театра имени Станиславского. При нем в труппе появились новые лица. Вот в премьерной работе, кроме совсем юных дебютантов, заняты в роли Кассандры Ирина Савицкова, которая прежде работала с Галибином в Петербурге и в Новосибирске, и Виктор Тиреля, актер Льва Додина, позже Анатолия Васильева, у которого вместе с Галибином он учился. Тиреля 12 лет назад оставил сцену и теперь вернулся ради роли Гектора. При Галибине в афише театра стали появляться необычные названия. В нее вошла «Авария» Дюренмата, и вот теперь «Троянской войны» не будет. Пьесу впервые в Советском Союзе поставил Петр Фоменко. Было это в 1973 году в Ленинградском театре комедии. С тех пор о сочинении основоположника французской интеллектуальной литературы Жана Жираду вспоминали разве что на лекциях по зарубежному театру. Пьеса, написанная в 1935 году, основана на мифологическом сюжете в войне греков и троянцев из-за прекрасной Елены. Любопытно, что уже второй Московский театр обращается к истории Троянской войны. Сперва Рима Стуменас поставил в театре имени Вахтангова шекспировских «Троила» и «Крессиду», теперь Галибин версию «Жираду». В театре Вахтангова Мария Аронова играет прекрасную Елену воплощением похоти, тупости, самодовольства и разврата. В театре Станиславского в этой роли Ирина Гринева. Ее героиня меняет обличье. Она как зеркало, в котором отражаются истинные желания тех, кто в него вглядывается. Война в самих людях. В сытых политиках-демагогах и в поэтах-лизоблюдах, в продажных юристах, импульсивных юношах, распутных старцах. Она в ложных представлениях о патриотизме, законе и чести.
Греческий флот, проникнув в ваши территориальные воды, построился лицом к вашему берегу. А на последнем конгрессе был поднят вопрос о так называемых оборонительно-наступательных действиях, что, в свою очередь, является важным нарушением. Но теперь ты в курсе всех дел, Гектор. И у нас в положении есть только два выхода. Либо принять оскорбление, либо ответить на него.
Единственный человек, который пробует противостоять сложившемуся порядку, храбрый Гектор. Он видел войну в лицо, и оно ему ненавистно.
Но вот последнее, что я хочу сказать вам, друзья мои. Война – это самое смрадное, самое лицемерное средство уравнивать людей. А я не приемлю смерть ни как наказание для трусов, ни как награду для живых. Но закрывая эти ворота, я понимаю, что все же следовало бы оправдать перед вами тех, кто остался жив, кто пережил вас. Пусть ощутят они, как незаконную привилегию, эти два блага. Теплоту и сияние неба, которое вам никогда больше не придется не почувствовать, не увидеть. Войны не будет.
Можно взять этот монолог и как образец вставить во все политические газеты, журналы, и это прозвучит. Просто ничего мерзостней, ничего чудовищней, ничего страшнее слова «война» нет.
Так говорит Александр Галибин. Спектакли театра имени Вахтангова и театра имени Станиславского до того похожи, что похожими кажутся сами пьесы Шекспира и Жераду. Возможно, так оно и есть. Отношение к войне не менялось от Шекспира до Жераду и от Жераду до наших дней. Но это не отменяло войн. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева, а в студии заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. В 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы. Через 5 минут будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. Их подозревают в контрабанде. В Грозном в перестрелке с боевиками погиб сотрудник ОМОН, еще один ранен, убиты два боевика. В Москве сбита внештатный корреспондент портала «Интерфакс. Религия» Ольга Гуманова. В воскресенье вечером неизвестный напал на журналистку у подъезда ее дома. Попытки ограбления не было. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Ожидается, что основной темой его переговоров с сербским президентом Борисом Тадичем станет торгово-экономическое сотрудничество, прежде всего в нефтегазовой сфере. В Московском областном суде сегодня начнется повторный процесс по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Пакистанским войскам приказано захватить опорные пункты талибов в ходе их операции в Южном Вазиристане. По сообщению властей, солдаты при поддержке авиации и артиллерии в понедельник заняли город Каткаи. Президент Афганистана Хамид Карзай заверил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, что он будет в полной мере соблюдать конституционный порядок, даже если будет поставлен под сомнение вопрос о его первенстве на президентских выборах. Иран требует, чтобы ООН осудила недавнее нападение на военнослужащих корпуса стражи исламской революции. Представитель Ирана в ООН Мохаммед Хазаи разъяснил это требование в письме к вьетнамскому представителю. В Гондурасе возобновились переговоры свергнутого президента Мануэля Силаи и главы временного правительства Роберта Мичеретти. Вице-президент США Джозеф Байден начинает сегодня пятидневную поездку по Европе, в ходе которой посетит Польшу, Чехию и Румынию. Одна из тем поездки – противоракетная оборона. Переговорам в Вене между иранской делегацией и представителями Франции, России и США дан хороший старт, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей.
В продолжение выпуска новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность и без осадков, но в столице плюс 7, а в Петербурге плюс 5. В Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Накануне «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на пост губернатора в Пермском края и Республики Алтай. В Республике Алтай, кроме нынешнего главы Александра Бердникова, на пост губернатора выдвинуты еще двое. Это председатель республиканского парламента Иван Беляков и председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Андрей Юрин. В Приморье же у Сергея Дарькина будет три конкурента. Это ректор Дальневосточного госуниверситета Владимир Курилов, замминистра образования Юрий Синтюрин и председатель правительства Пермского края Валерий Сухих. Главная политическая интрига на Дальнем Востоке – сохранит ли свой пост нынешний губернатор Сергей Дарькин? С подробностями корреспондент Радио Свобода в Приморье Марина Лобода.
Сергей Дарькин стал первым российским губернатором, назначенным в должность без выборов, указом президента Владимира Путина. Срок его полномочий истекает 4 февраля. Несмотря на проблемность первого назначенца, уголовные дела против близкого окружения, аресты и отставки вице-губернаторов, мало кто сомневался, что в списке кандидатов «Единой России» на пост губернатора Сергей Дарькин пойдет первым номером. Сам он также сворачивать деятельность не собирается. На состоявшейся в понедельник пресс-конференции пресс-конференции губернатор Приморского края сказал:
«Я написал согласие на замещение должности, если президент внесет мою кандидатуру на должность губернатора Приморского края. И я готов продолжать работу в этой должности. Вместе с тем, хотелось бы сказать, что для любого, кто будет на месте губернатора Приморского края, еще долгие-долгие годы очень большой целенаправленной работы надо будет делать. Никому скучно не будет, это я обещаю точно».
Уже не скучно. Для многих список, представленный президенту Генсоветом «Единой России», стал неожиданностью. Больше всего заинтриговали чужаки. Появление среди кандидатов пермского тяжеловеса Валерия Сухих настораживает, считает руководитель Центра стратегических разработок Михаил Керский.
«Крылову 61 год, и думаю, что это отвлекающий маневр. Я не знаю среди губернаторов, которых назначались, людей, которым за 60 лет. Второй момент. Стас-секретарь, я думаю, что это тоже не совсем серьезно. По всей видимости, здесь идет, засветка человека на должности ректора Федерального университета. Федеральный университет будет в Приморском крае. Появление председателя правительства Пермского края – это очень серьезно. Совершенно неожиданно. Вот это самый реальный претендент, после Сергея Михайловича, на пост губернатора. Такими людьми в игрушки не играют. Их не используют в качестве запасной лошади или запасного игрока. В любом случае, должно быть их согласие. Наличие 4 человек – это тоже неожиданность. По условиям там 3 человека. Появление 4 человек означает, что Медведев пытается, и вот я наблюдаю за этим, он пытается выстроить собственную вертикаль власти, политическую вертикаль. Возможно, что Медведев сейчас подбирает губернаторов, которые будут решать, возможно, его задачи 2012 года.
Местная элита заинтригована. Ни один из предложенных Приморским политсоветом пакетных кандидатов на пост губернатора в центральный список не прошел, кроме самого Сергея Дарькина. Сигнал любопытный, полагает член оппозиции, руководитель фракции КПРФ в Приморской думе Владимир Беспалов.
Из 4 кандидатур наиболее проходной Дарькин Сергей Михайлович. Его очень плотные связи и с администрацией президента, и с правительством, и то, что у него очень много обязательств и по ТЭС-2012, и по другим национальным проектам, говорят его пользу. Как говорится, коня на переправе не меняют. Хотя есть вопросы, есть отставки очень близких ему людей, в том числе несколько вице-губернаторов. Я думаю, определенные структуры все это отслеживают. И именно поэтому я с интересом узнал, что есть 2 чужака. Это говорит о том, что есть определенные сомнения у тех, кто формирует эту колоду. До 4 февраля еще много времени.
В субботу состоится партконференция приморских единороссов. В повестке дня губернаторский вопрос. Но это уже формальности, считают местные наблюдатели. За Приморье все решила Москва. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Итак, накануне «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на посты губернаторов Приморского края и Республики Алтай. Но заметим, что у президента России уже есть на утверждение списки кандидатов в губернаторы еще нескольких регионов России, но глава исполнительной власти не торопится с решением. Как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы? С этим вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И посмотрим, что нам отвечают сообщениями на пейджер, смс-сообщениями. Татьяна пишет: «Надо назначать руководителей не по принципу личной преданности, которая говорит, чего изволите. Надо, чтобы человек обладал профессиональными навыками, чтобы честным, компетентным, независимым был». Это мнение Татьяны. Слушатели Майоровы пишут: «Беда в том, что достойных людей близко не подпустят к избирательным кампаниям, к руководству тем или иным регионам. Вторая беда в том, что не все, конечно, но многие достойные люди могут быстро потерять свое достоинство. Последние выборы доказали многое. Так что мы обречены на людей недостойных», заключают слушатели Майоровы в своем сообщении с ответом на вопрос, как сделать, чтобы достойные люди возглавляли российские регионы. Ну и посмотрю, есть ли новые сообщения в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Есть. От Иосифа из Израиля. «Достойные люди не вписываются во власть везде, не только в России. Например, Михаил Горбачев, Михаил Евдокимов, не говоря о мелких руководителях. Для этого большинство в руководстве должно быть достойным. Это части сообщения от Иосифа из Израиля. А вот постоянный наш абонент, если так можно сказать, и читатель нашего сайта Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга рассуждает, как обычно, образно. Кит, чтобы насытиться, поедает планктон. Старатель, чтобы найти золото, перебирает массу золотоносного грунта. Так и тут, чтобы достойные люди появились, должен быть достойный, в кавычках, планктон или золотоносный грунт. Как в Лиге чемпионов, из количества произрастает качество. Вот так развивает тему о том, как достойные люди могут попасть во власть, Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Это сообщение полностью можно прочитать на нашем сайте свободанews.ру, как и другие сообщения с рассуждениями на эту тему. Ну, а сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Поговорим с нашими слушателями. Как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы? Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений. Доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Ну, вы знаете, Евгений, я своих взглядов никогда не скрывал, не скрываю. Я яростный сторонник социализма, ну, а также я яростный сторонник настоящей демократии. Я, конечно, прекрасно понимаю, что настоящей демократии не бывает. Обязательно найдутся какие-нибудь пакостники. Но что касается вашего вопроса, я отвечу так. Для того, чтобы выбрать достойного, надо начинать с президентских выборов. Если у нас только на словах проходят президентские выборы, а на деле перекидывают корону с головы на голову, то каких достоинствах может идти речь.
Анатолий из Брянской области говорит, что, образно выражаясь, рыба гниет с головы. Людмила Ивановна из Смоленска. Людмила Ивановна, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я до каждой буквы согласна с Майоровыми. И все-таки не до жиру быть бы живу. Порядочных не найдешь, но хотя бы соблюдался закон о выборах, чтобы могли люди участвовать в диспутах, отвечать на самые каверзные вопросы, хоть какая-то была бы сортировка, понемногу, глядишь бы, что-то и выбрали. А вот на примере Смоленской области, я обычно за лаконичность, простите, но здесь я хочу вспомнить добрым словом первого губернатора области, господина Фатеева. Он стал губернатором с руководителя фабрики. И когда его сместили воспрянувшие коммунисты, очень хотели что-то найти, за что бы посадить или прицепиться. Не нашли ни в нем, ни в его команде. Всеми последующими губернаторами занималась прокуратура.
Людмила Ивановна из Смоленска нашла пример порядочного человека во власти в своем регионе, но, насколько мы можем понять, ничем хорошим пребывание во власти для этого человека тоже не кончилось. И Мария из Москвы. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы, чтобы ответить на этот вопрос, хотела бы задать вот каждому жителю нашей страны. Вот кто, что каждый из нас может сделать, чтобы достойных людей, как Старовойтова, Щекочихин, Ющенков, вот как зайчиков не отстреливали, и при этом никто никогда не узнает заказчиков. Невозможно. Вы понимаете, невозможно.
Мария из Москвы говорила, что невозможно оставаться достойным и живым. Часто так бывает в России. Алтайский край, Дмитрий, последний на сегодня звоночек. Здравствуйте.
Вот я как раз это самое слышу. Вы знаете, что правильно люди говорят. Достойные люди, они есть, их мало совсем. Вот возьмите, до революционной России только один Столыпин на всю Россию был. И то, что с ним произошло, известно. Дальше, с работой была, можно было ее и президента бы поставить. И что с ней получилось?
Дмитрий, спасибо, слышимость плохая, но, в принципе, каждый, кто слушает наш эфир и задумывается на эту тему, наверное, может продолжить свой ряд достойных людей и, в общем-то, их судеб. Так наши слушатели отвечали сегодня на вопрос, как сделать, чтобы достойные люди возглавляли российские регионы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вновь обращаемся к содержанию сегодняшних газет. В студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Газеты, наверное, долго не оставят тему, связанную с преступлением майора Евсюкова в Москве. И не только потому, что в деле выясняются новые подробности, но и новые милиционеры, заметим, стреляют в других регионах.
Да, дело пахнет тенденцией, это правда, но и среди многих подобных происшествий дело майора Евсюкова, конечно, стоит особняком и выделяется. Евсюков не оставил следов, так называется публикация в сегодняшнем номере «Московского комсомольца». Заметим сразу, что построена она целиком и полностью на данных, предоставленных адвокатом Труновым, это адвокат потерпевших, это адвокат с неоднозначной, скажем так, репутацией, тем более адвокат, но, безусловно, у того, что говорит адвокат Трунов, есть некоторая фактическая подложка. Самое шокирующее в том, что стало известно московскому комсомольцу, это то, что на пистолете, из которого майор Евсюков убил двоих людей и ранил шестерых, не осталось никаких отпечатков пальцев. Нет отпечатков пальцев ни майора Евсюкова, ни кого-либо другого. Пистолет хорошо смазан и готов к применению. Газета «Московский комсомолец» отмечает, что если кто-то убрал отпечатки пальцев с пистолета, из которого было совершено убийство, то это повод для еще одного уголовного дела. Сам Евсюков, вот что любопытно, утверждает, что пистолет принадлежал не ему, а первой жертве, водителю Сергею Евтееву. Якобы между ними возникла ссора, майор отобрал у водителя оружие и из него убил водителя. Зачем он убивал всех остальных людей, остается загадкой. Вот загадки никакой нету, что в этом супермаркете майора видели не в первый раз. Менеджеры его узнали. Оказывается, когда он работал участковым на этой территории, майор Евсюков по мелочи просто грабил магазин, набирал продукты и покидал его, не оплатив. Если бы он на этом остановился, прямо скажем, ничего бы в этом не было шокирующего. То, что произошло дальше, станет поводом, я думаю, еще для многих и многих публикаций.
Михаил Шевелев читает сегодня российские газеты, и наши слушатели еще встретятся с ним в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. В Московском областном суде сегодня начнется повторный процесс по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 36 копеек, евро 43 рубля 75 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Время свободы». Министерство экономического развития России ждет в октябре положительного сальдо движения капитала между Россией и зарубежьем. А Министерство социального развития называет снижением безработицы минус 0,8% к официальной численности незанятых. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Синицкий.
Руководство «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, не исключает варианта банкротства предприятия, если ему не удастся договориться с кредиторами об отсрочке и реструктуризации текущей задолженности. Об этом заявил вице-президент компании по финансам Олег Лобанов. Объем только основного долга «АвтоВАЗа» превышает в пересчете 2 миллиарда долларов. Главными кредиторами «АвтоВАЗа» являются государственные Сбербанк и Внешэкономбанк. Чтобы привлечь дополнительные средства, «АвтоВАЗ» предлагает банкам выкупить его конвертируемых в акции облигаций на 1,7 миллиарда долларов, большая часть которых предназначена для реструктуризации задолженности по кредитам. В России в октябре, как прогнозирует Министерство экономического развития, приток частного капитала может превысить его отток, заявил заместитель министра Андрей Клепач. В третьем квартале года, по данным Центрального банка, отток частного капитала из России превысил его приток на 31 миллиард долларов, а в целом за 9 месяцев года на 62 миллиарда. Численность официально зарегистрированных безработных в России за вторую неделю октября сократилась на 0,8% и составила к 14 октября 2 018 900 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним данным Федеральной службы статистики, к концу августа составило 6 миллионов человек, или 7,8% общей численности экономически активного населения. В России к 19 октября было собрано в целом 98,6 миллиона тонн зерновых, на 12% меньше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается на 5,2% меньше, чем годом ранее, и составляет 23,8 центнера с гектара. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 6 по 12 октября снизились на 0,1%, однако в целом с начала года они повысились на 10,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются вторую неделю после их роста в течение 19 недель подряд.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Петербурге сотрудники телекомпании «Петербург Пятый канал» подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. История начала развиваться после того, как стало известно, что национальная медиагруппа, которая принадлежат телеканалы РЕН-ТВ и «Петербург Пятый канал», приняла решение об оптимизации своих медийных активов, что, по мнению экспертов, приведет к изменению информационной политики обоих телеканалов, которые до сих пор допускали в эфиры отличную от государственной точку зрения. О политико-экономическом смысле ситуации вокруг телеканала «Петербург. Пятый канал» мой коллега Андрей Шарый беседовал с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой.
Как вы считаете, такая экономическая проблема, она так политичкой посыпана немножко или нет?
Посыпана своеобразным образом, как все, что в медиабизнесе связано с большими медиаресурсами. Владельцы канала, люди, я думаю, близкие и небезразличные нынешнему премьеру, и неэффективных трат жалко, а во-вторых, и медиаресурсы. Ресурс хочется иметь влиятельный. Это вечная проблема российской медиа-среды последних 20 лет. Экономика всегда связана с политикой, а политика с экономикой, потому что деньги превращают медийную власть во влияние, а медийная власть вот таким образом реструктуризируется в деньги. И в этом смысле вы правы, все всем присыпано.
Но речь не идет о такой политике, о которой мы с вами, скажем, в эфире «Радио Свобода» говорили, когда речь шла о защите там канала НТВ или ТВ-6. Тут просто те же самые проблемы, но более такого мелкого уровня, что ли, операционно, верно я понимаю?
Пока это и в головах оставшихся либералов, которые сгрудились около новостей Пятого и РЕН-ТВ, естественно, есть опасения, что любые перемены не к лучшему. С другой стороны, нанятые менеджеры, в общем, не выглядят душителями свобод. Хотя, конечно, и вряд ли захотят выступить новыми гусинскими, тем более, что они не владельцы, а менеджеры. Соблюсти, с одной стороны, необходимый медийный баланс, чтобы эту форточку оставить, а с другой стороны, сделать бизнес эффективным, в нынешних условиях будет, в общем, непросто, потому что проблем у Пятого канала много. Безусловно, это канал, который уже имеет свое лицо, на него обратили внимание. Это эфирное лицо до конца-то складывал, кстати, московский человек Владимир Троепольский. Хотя, конечно, же с петербургскими интеллектуалами. 1700 человек, работающих, по сути дела, городском и не очень пока федеральном канале, это такой масштаб гостелерадио. Несколько дороговатая история, тем более, что доходы сильно в минусе. Наверное, чтобы оптимизировать эту структуру, что-то там придется предпринимать. Я вовсе не исключаю, что канал, который заявляется, возможно, будет совсем не худшим, потому что что он заявляется как канал для такого умного и сложного зрителя, а это значит, что лучшее из того, что есть в эфире Петербурга, наверняка должны оставить. Другое дело, что такой канал всегда дорог в производстве.
В этой всей истории, Анна, можно увидеть еще, по крайней мере, две проекции. Первая – связь, возможная, того, что происходит на телевидении, с тем, что происходит в Кремле. Эта матрица накладывается, одни путинские, одни медведевские, или речь об этом здесь не идет?
Тут вот трудно сказать. Может быть, конечно, и накладывается, но в гораздо более сложном контексте. Это осень, во всяком случае, в медийном плане, осенена такими бурлениями по поводу поиска актуальной аудитории, другого содержания, нового зрителя. Вот эта вот попытка искать, в том числе, видимо, и в политической плоскости, вот эти рычаги разговора с новой аудиторией, в том числе обозначить свое место в медиаиндустрии у разных политических групп, она прочитывается. И поэтому разные группы и разные игроки начали пытаться заступать на это поле. Но за пятым из РЕН-ТВ, с точки зрения, опять же, его владельцев, стоит скорее все-таки премьер, чем президент.
В эфире «Радио Свобода» была телекритик Анна Качкаева. Планируемые изменения в вещании Петербургского пятого канала вызвали акцию протеста его сотрудников. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Индии прошли ежегодные торжества, древний праздник Дивали. О том, как праздновали в этом году Дивали в городе Бангалоре на юге Индии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Дивали, праздник света, отмечают в Индии каждую осень, в октябре или ноябре. Слово «дивали» или «диповали» на санскрите означает «череда огней». Пожалуй, наиболее простое определение «дивали» – начало Нового года по лунному календарю. В некоторых областях этот день принят за точку отсчета в бухгалтерии. Годовые учетные книги начинают вести с него. Один из символов «дивали» – традиционные масляные лампы-плошки, которые зажигают в домах. На улице вешают обычные электрические гирлянды. Праздник отмечают в семьях, принято дарить подарки, в особенности одежду, и совершать ритуалы, в каждой местности свои. В дни, когда идет Дивали, изготовляют огромное количество сладостей, которыми надо обмениваться с родственниками, коллегами, соседями. Непременный атрибут Дивали – уличные фейерверки. Правда, в городе Бангалоре этот обычай в последнее время не очень-то поощряют. Власти неожиданно обеспокоились, не слишком ли все эти взрывы загрязняют атмосферу. Торговлю хлопушками, петардами, ракетами, бенгальскими огнями стали контролировать, ввели стандарты на качество. Хозяин палатки, торгующий этими изделиями, господин Рамакришна, поделился своими соображениями относительно новых указаний сверху. «Я вот что хочу сказать, только не знаю, разрешат ли вам это напечатать. Судите сами, вот эти хлопушки, какое от них загрязнение? Крупные промышленные предприятия делают, что хотят, но им никто никаких вопросов не задает. 90% загрязнения от них». Не согласиться с господином Рамакришной трудно. Как бы ни старались жители Бангалора, в городе, где воздух видно, до того он загазован, их дым погода не сделает. Тоже и с шумом. Взрывы петард тонут в гудках машин и мопедов, тарахтении инструментов, свистках постовых регулировщиков. Однако местные защитники окружающей среды считают, что мелочей в экологии не бывает, и ратуют за отмену фейерверков. Другая опасность, связанная с пиротехническими эффектами – несчастные случаи, в особенности среди детей. Редактор бангалорского издания газеты «The New Indian Express» дала в предпраздничном выпуске материал о том, как важно соблюдать меры предосторожности, озаглавив его «Темная сторона света» и сопроводив фотографии масляных ламп на темном фоне. На утро она получила от начальника нагоней. В его записке говорилось: «Если ты ненавидишь индуизм, это еще не повод пугать народ траурными заметками». В южной части Индии праздник Дивали не столь популярен, как на севере. В этом году в штате Карнатока, столицей которого является Бангалор, есть дополнительные причины отмечать его с меньшим размахом. Во-первых, виноваты глобальные финансовые затруднения. Кризис на Западе, докатившись до Индии, ударил прежде всего по информационным технологиям, а эта отрасль сильно развита в Бангалоре. Кроме того, за пару недель до праздника в северной части штата произошло наводнение. Сезон муссонных ливней, обычно заканчивающийся в сентябре, вернулся не вовремя. В результате земли и жилища многих фермеров затопило. Правительство штата собирается ввести новую статью налога для тех, чей доход превышает определенный порог. Средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения. Помимо этого, жители города самостоятельно организуют сборы пожертвований. Многие в знак соболезнования решили на этот раз умерить пыл и праздновать Дивали поскромнее. Господин Рамакришна относится к ситуации философски. Дивали мы празднуем, только не так широко, как обычно. Это из-за несчастья, которое случилось на севере Карнатаки, из-за наводнения. В этом году процентов на 60-70 празднуем, урезали расходы. У меня выручка упала процентов на 20-30. Что ж, будем молиться, чтобы все пришло в норму, вернулось к нормальной жизни. Накануне основного дня Дивали, отчитанная за темное настроение редакторша, выбирала фотографии для своего раздела особенно тщательно. Среди имеющихся под рукой ничего достаточно жизнеутверждающего не нашлось. Один из фотографов был срочно отправлен на улицу, где торгуют цветами и фонариками, с наказом без чего-нибудь феерического не возвращаться. Он примчался обратно в редакцию с дюжиной снимков, из которых больше всего понравился такой. Девочка на руках у старика размахивает огромной блестящей хлопушкой. «Вообще-то это не ее», — объяснил фотограф. «Это я хозяина лавки попросил, чтобы он ей дал подержать на минутку». Анна Асланян для «Радио Свобода», Бангалор, Индия.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина, Михаил Шевелев, продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Приведет ли повторное возбуждение уголовного дела к выявлению заказчиков убийства Галины Старовойтовой? «Грани времени» в 10 часов 7 минут. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были случаи угроз людям, которые от нас дежурили.
Прессе опубликовано заявление правительства в изгнании, в котором утверждается, что российские пограничники...
Книга стала частью проводимой Amnesty International кампании «За достойное обращение».
Настал решающий момент в борьбе с экстремистами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.